Приветствую всех наших слушателей. В студии Игорь Ивановский. Предлагаю обсудить последнее заявление Минобороны о ходе специальной военной операции. Так, официальный представитель Минобороны Игорь Коношенков заявил, что российские вооруженные силы уничтожили завод по производству боеприпасов в Киевской области. Кроме того, он также рассказал об уничтожении 68 украинских военных объектов. Среди них, например, один зенитно-ракетный комплекс «ОСА» АКМ и несколько складов ракетно-артиллерийского вооружения и горючего. А также, по данным генерал-майора, российскими средствами противовоздушной обороны были сбиты 10 беспилотников. У нас на связи главный редактор портала «Сегодня.ру», военный обозреватель, главный редактор аналитической службы Донбасса Юрий Котенок. Юрий Петрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Юрий Петрович, ну вот много было в сообщении Минобороны сегодня о наемниках, о них мы обязательно поговорим, но вот сначала разрешите такой вопрос. Каждый день мы читаем, слышим информацию о том, что уничтожено энное количество объектов вооружения Украины, и вот в связи с этим вопрос, а сколько этих объектов еще осталось-то, что сейчас с обороной Украины? Я понимаю, что вы не владеете точными данными, но обращаясь к вам как к военному обозревателю, вот, возможно, у вас есть какая-то информация, представление о том, что сейчас происходит.
Коллеги, происходит у нас совершенно то, что происходит во время всякого конфликта, да, тем более такого специфичного конфликта, как на Украине, когда мы наводим порядок на своих юго-западных рубежах, происходит планомерная ликвидация всей той инфраструктуры военные, которые представляют угрозу для Российской Федерации. Посему здесь не можно отталкиваться от конкретных цифр, да, в частности от брифинга Министерства обороны, но нужно понимать. Эта планомерная работа, она не будет заканчиваться, она не приурочена к каким-то датам, и поэтому каждый день будут уничтожаться новые цели, новые объекты. Это техника, вооружение, это различные узлы инфраструктуры тех сил, которые противостоят нам. И здесь очень важный момент, нужно отметить, что Украина сейчас собой представляет как губку, да, которая открыта совершенно с западных границ, и Украина накачивается образцами вооружения, техники, все это брошено именно в конфликт. Но, по сути говоря, киевский режим ведет уничтожение, ведет конфликт, войну против своего народа, и на это брошены все силы и средства Запада. Отсюда вот и эти цифры наши, да, что мы каждый день уничтожаем и средства ПВО, и летательный аппарат, в том числе беспилотники, и различные объекты, военные заводы и так далее. Вот из этого мы исходим. Это планомерная методичная работа, которая, ну, должна продолжаться, несмотря ни на что.
Юрий Петрович, а вообще, ну, как я понимаю, российская разведка же обладает данными, когда западное оружие пересечет границу с Украиной. И у нас, как я понимаю, есть все возможности для того, чтобы уничтожить все это вооружение сразу после пересечения границы. Или нет у нас таких возможностей?
Ну, безусловно, возможности есть. Безусловно, используются различные разведданные, да, в том числе полученные и со спутников, в том числе методами агентурной разведки и так далее, техническими средствами. Но, тем не менее, я думаю, что, да, пресечь все, скажем так, каналы поставок, ну, это, наверное, физически невозможно, да. Но мы надеемся, что основные эти коммуникации мы все-таки перережем. Вот. И в момент пересечения, и в момент движения, и в момент развертывания. И, кстати говоря, данные Минобороны показывают, что Россия имеет возможность наносить удары в различных частях, да, где складируется, прячется, маскируется это оружие. В частности, я приведу пример, когда в районе населенного пункта Днепропетровск, переименованного Киевом в Днепр, как раз были уничтожены пусковые установки С-300, по всей видимости, я не исключаю, что речь идет именно о тех комплексах, которые поставлены в Словакии, из Словакии, Украине, взамен, да, на то, что американцы обещают словаков там оснастить своими комплексами ЗРК, там ПЭТ-2 или же какие-то другие, там поставить взамен самолеты, вот, а все остальное вот это перебрасывается на Украину. Кстати говоря, да, нашим слушателям, наверное, понятно, да, что на самом деле Украину стараются насытить образцами вооружения именно бывшего СССР, которые были в странах бывшего Варшавского договора. Для этого это упрощает задачу, скажем так, да, формированием, которые нам противостоят. Не надо переучиваться на иностранные образцы, а фактически это идет речь о тех образцах оружия, которые стояли на вооружении и у нас, и у наших союзников по Варшавскому договору, когда мы поставляли им. Вот таким образом складывается ситуация.
А, Юрий Петрович, также Игорь Коношенков рассказал о том, что на комбинате «Азовсталь» заблокировано до 400 иностранных наемников, если они не сложат оружие, их уничтожат. При этом власти Украины запретили формированием сдаваться российским войскам. Вот, уже дали соответствующий приказ там, расстреливать, если кто-то сложит оружие. Ну вот, иностранные наемники, люди, которые приехали из-за границы, которые воюют за деньги, насколько я понимаю, не за идеологию. Вот, вообще, по данным Минобороны, опять же, из 7 тысяч наемников, которые прибыли из-за границы, которых Украина привлекла, осталось 5 тысяч, соответственно, порядка 1300 уничтожено, и 900 с лишним просто сбежали из страны. Вот как вам кажется, как эта категория товарищей будет себя в дальнейшем вести? Они будут сдаваться, они будут убегать, или они продолжат сопротивление?
Ну, смотрите, в общем-то, вот эта история наемничества в структурах ВСУ, это история не сегодняшнего, даже не вчерашнего дня. Да. Все это почва для этого, для прибытия иностранцев и для их действий на территории Украины, она готовилась, можно сказать, десятилетиями. И более того, сейчас это уже окончательно, скажем так, узаконено. Да, это в прямом смысле, потому что Верховная Рада Украины, я напомню, буквально на днях приняла законы, которые фактически легализуют службу иностранцев, тех самых иностранных наемников, о которых идет речь, в силовых структурах Украины, в ВСУ, в НГУ, Национальной гвардии Украины и других формированиях силовых структур Украины. Да, это там и разведка, и МВД, и прочее. Вот, поэтому все это узаконено. Речь идет о том, что уже несколько лет, как минимум 8 иностранцев участвовали в так называемом сафари на Донбассе. Да. Это была такая, в общем-то, ситуация, создана специально для того, чтобы сменные команды, которые легендируются под частные военные компании, там, под другие формирования, они участвуют в боевых действиях на территории бывшей Украины и ведут, в общем-то, они составляют собой расчеты беспилотных средств, они управляют батареями контрартиллерийской борьбы и так далее. То есть это ДРГ специальные, да, это диверсанты. Это не считая того, что иностранцы обучают украинские формирования на территории Украины. Была информация, что британские инструкторы вернулись на Украину, да. Ну, мы можем напомнить в связи с этим некоторые, значит, моменты. Например, прилеты по полигоном во Львовской области, это в Яворовском районе, это в населенном пункте Старичи, где как раз базировались иностранцы. Россия старается отслеживать подобные места, где иностранный компонент локализуется на Украине и наносит удары. И, по моим данным, в Николаеве был нанесен удар также по одному из объектов, где располагались иностранцы. Такие же ситуации и в Запорожской области. Поэтому, ну, смотрите как. Значит, что касается наемников. Я думаю, что приток, конечно же, не будет ослабевать. Опять же, этот ручеек продолжается. Но фактически это комбатанты. Ну, а наемники – это такая специфическая категория, в общем-то, граждан в кавычках, которая даже вот под действие Женевской конвенции с трудом попадает, то есть, на самом деле. Ну, что касается конкретно Мариуполя, да, да, давно приходили факты, что там иностранцев много. Кстати говоря, уже 2 или 3 показывали у нас по средствам массовой информации. Это британцы. Есть документы на граждан Америки, США, которые участвуют в боевых действиях. Я не берусь судить, сколько там конкретно сейчас остается, но вот можно сказать, да, приблизительно опираться на цифры Минобороны России, порядка 400 иностранцев. Угу. Да? Возможно, плюс-минус, да, мы имеем в виду, что есть эти люди. Но нам предстоит планомерная работа. Мы предлагаем им сдаться. Кстати, сегодня же, да, ночью Россия предложила организовать коридор и выйти из этого котла, и в том числе иностранным наемникам, всем тем, кто продолжает сопротивление. На мой взгляд, все эти предложения, так сказать, они не воспользуются, наши оппоненты, этими предложениями, потому что эта звериная ненависть и подчиненность указаниям свыше, она делает свое черное дело. Но, значит, нам придется их, так сказать, и дальше нейтрализовывать. И конкретно, что касается Азовстали, давайте не будем забывать, что фактически это целый действительно город под Мариуполем. Ну, такая характерная деталь. 36 километров имеет протяженность подземной коммуникации под заводом «Азовсталь». 36 километров. И там находятся различные инсургенты, в том числе иностранные наемники. И нам предстоит серьезная работа, чтобы их локализовать, принудить к сдаче или же сделать так, чтобы они больше не продолжали сопротивление физически. Так что все продолжается.
Юрий Петрович, вот интересен ваш экспертный взгляд. Серьезная работа, вы сказали, нам предстоит. А сколько по времени эта работа будет продолжаться? Потому что, ну, сколько мы уже читаем, что вот уже на 90% Мариуполь освобожден, на 95% Мариуполь освобожден, и вот все равно наемники остаются. Насколько вот сложно, с вашей точки зрения, будет окончательно их оттуда как-то достать? Я не знаю, как слово-то подобрать.
Очень сложно, да, поэтому ни о каких сроках не нужно говорить. Эта операция будет продолжаться до полного выполнения поставленной задачи. Вот поэтому здесь дни, недели, как говорится, а то и больше. Я хочу сказать, что, оказавшись в ловушке, сопротивляться можно довольно долго. Другое дело, что это сопротивление действительно теряет смысл. Теряет смысл, потому что оно, дорожка только одна. Два варианта. Либо остаться жить, прекратить это сопротивление. Либо погибнуть, непонятно за какие идеалы, непонятно за какие ценности. Вот. Ну, о сроках, повторюсь, давайте не будем говорить, потому что чрезвычайно сложно, да. Чрезвычайно сложно вести наступление на подготовленные позиции противника, занимать, контролировать, зачищать эти рубежи, да, и в конце концов выкуривать, да, есть методы и средства. Я надеюсь, что мы применим весь спектр, который, ну, достаточно, которые имеются в нашем распоряжении. Ну, посмотрим. Я надеюсь на хороший результат. Продвижение действительно есть. И остаются локальные участки сопротивления, которые необходимо нейтрализовывать. Речь идет о днях, о неделях. Все будет продолжено.
Будем надеяться вместе с вами. Еще один момент. Российские спецназовцы деблокировали и спасли удерживаемых в одной из мечетей Мариуполя мусульман. Причем сделано это, как сообщается, по обращению президента Турции господина Эрдогана. Мечеть была деблокирована, уничтожено 29 боевиков, в том числе иностранные заложники, иностранные наемники, а заложники, граждане одной из стран СНГ, освобождены и выведены в безопасное место. То есть вот обращение Эрдогана об освобождении мечети, я понимаю, этот получается эпизод выходит на какой-то международный уровень.
Ну, хорошо, если так произошло, действительно, и если обращение имело место быть, то отреагировали мы на это обращение. Кстати говоря, это не первый факт, когда фактически и иностранцы, и представители других национальностей используются в формировании Киева в качестве живого щита. Мы вспомним, что речь шла о греках, о представителях греческой диаспоры, которые также в Мариуполе, да, там были размещены в определенных объектах, которыми прикрывались фактически те же боевики запрещенного у нас Азова. Поэтому здесь ничто не ново под луной. Это тактика. Мы вспомним ситуацию с драмтеатром, да, которые сами подорвали, а потом кричали, что русские бомбят объекты. Подлая тактика, на самом деле. Нам противостоят силы, для которых все методы и средства хороши. Это, конечно же, вызывает многие вопросы. Вот. Придерживаемся гуманизма на этой войне только мы. Я хочу особо подчеркнуть это, чтобы наши слушатели понимали, с кем мы имеем дело, да? Потому что идеология человека ненавистничества на той стороне, все вернулось как в середине прошлого века. Нам противостоят те, которые, в общем-то, выдвигают контрценности в отношении нас.
Ох, мы-то с вами это понимаем. Дай бог, чтобы на Западе тоже услышали наш голос, а не только фейк-ньюс. Юрий Петрович, спасибо большое за ваше мнение. Главный редактор портала «Сегодня.ру», военный обозреватель, главный редактор аналитической службы Донбасса Юрий Котенок был у нас на связи.